Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 21 декабря, среда, 100 вопросов атеиста, это наша передача, и вы ее слушаете. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, theos.fm, наш сайт. Еще у нас есть Viber и WhatsApp, 8 977 850 0996. Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши появившиеся новые или уже бывшие у вас вопросы – будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем мы со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, продолжим говорить про свободу воли. В прошлый раз я популярно объяснил вам, что так называемая огромнейшая проблема, трудность материализма, о которой вы все время твердите, якобы невыводимость сознания из материи, на самом деле является таковой лишь в головах идеалистов, подобных вам. Я сказал, что ваше представление о материи, как о некой инертной массе, управляемой раз и навсегда данными железобетонными законами, устарели лет так на 200, что материя постоянно образует новые уровни организации с новыми свойствами, законами, поведениями, не сводящимися к свойствам и законам поведения предыдущих уровней. Ну, в ответ на это у вас козырь такой. Нет, нет, вы говорите, у меня опыт, опыт свободной воли. Каждое состояние материи определяется предыдущими, а у меня опыт свободы воли. И кто мне говорит, что это иллюзия, пусть покажет, что такое не иллюзия. Что ж, Сергей Львович, давайте поковыряемся скальпелем логического анализа в вашем так называемом опыте и поймем, что это за опыт такой, за которым вы постоянно прячетесь как за щитом. Вот для начала уточним, что вы понимаете под свободой воли. Насколько я вас понял, примерно вот что. Это возможность субъекта делать выбор любой линии поведения из числа принципиально возможных в данных условиях. И субъект при этом является определяющей причиной своих действий. То есть они не обусловлены непосредственно иными факторами. Ну, говоря проще, поведение человека обусловлено исключительно его внутренними мотивациями, то есть желаниями. Говоря еще проще, я могу делать все, что хочу. Хочу сексом займусь, хочу в монастырь уйду, хочу бутерброд. Вот с кем. Ну, как-то вот так вот. Ну, как-то складно вроде. И вот тут, Сергей Львович, начинаются большие трудности, как вы выражаетесь, только не для материализма, а для вас, Сергей Львович. Даже вы вроде не спорите, что делаю, что хочу, это никакая не свобода. Вопрос ключевой, почему я хочу именно этого? Откуда берутся эти внутренние мотивации? И у бактерий, и у насекомого тоже есть внутренние потребности и мотивации. Они тоже делают, что хотят. Нет, спешите вы мне возразить, поняв, куда я клоню. Да, мотивации навязываются человеку извне обстоятельствами его физиологии. Ни то, ни другое он не выбирает. Но свобода человека в том заключается, что он, в отличие от всех прочих животных, может выбирать, какому маршруту следовать. Он может сознательно отказаться следовать своей животной природе, сопротивляться, избрать мотивом высшие небиологические ценности, моральные, например. Человек это звучит гордо. Давайте разберемся, так ли гордо и есть ли тут некая таинственная свобода воли. Но для начала, по какому критерию человек выбирает, какому мотиву следовать в данной ситуации? Что говорят практика и здравый смысл? Очевидно, здесь нет никакой мистики. Человек всегда следует наиболее сильному для него мотиву в данной ситуации. А проще говоря, он делает то, чего хочет больше сейчас и здесь. Вот от чего, например, офисный хомячок Вася Пупкин в 6 утра встает, все проклиная, и плетется в ненавистный офис, хотя так хочет спать. Но очевидно, избежать проблем на работе Вася Пупкин хочет все же больше, чем спать, учитывая, что у него машина в кредит, ипотека и сексапильная любовница. И вопрос, свободен ли его выбор? Но очевидно, нет. Он просто как послушный болванчик, следует тому, чего хочет больше, и все тут. Откуда берется вот это его «хочет больше»? Где же эта свобода воли, черт бы ее побрал? Вот. Нет, слышу я ваш голос, Сергей Львович. Это плохой пример, поскольку выбор тут между двумя животными мотивами, между спать и есть. А вот когда человек жертвует жизнью ради идеалов и ценностей, вот здесь-то его свобода. Вот она. Ну что ж, давайте разберемся. Здесь сразу два вопроса возникают. Первый, откуда у вашего героя в голове эти идеалы и ценности появились? И второй вопрос, каким образом эти самые идеалы и ценности стали для него такой сильной мотивацией, перетягивающей все остальные? Ну вот не из вакуума же это все появляется. Что опять-таки говорят практика, здравый смысл и ненавидимый вами материализм? Они говорят, что все мотивации особи определяются исходной нейрофизиологической основой, то есть морфологией мозга, безусловными рефлексами, там, темпераментом, это дается ему от рождения. И б, условными рефлексами, приобретенными в процессе социокультурной дрессировки, то бишь воспитания в обществе. Условные рефлексы – это такие нейронные связи, которыми буквально прошивается мозг особи во время ее воспитания и существования в данной среде. И вот эти программы, накладываясь на исходную нейрофизиологическую основу, дают особи огромное число дополнительных мотиваций поведения плюс к базовым животным, так называемым. Здесь вам и ваши ценности, и морали, и идеалы, и плоть, прочая лабуда. И все вместе, вот эти все мотивации, и составляют, собственно, «я». Вот личность там называйте как хотите. И именно сформированное таким вот образом «я» с его мотивациями и делает этот самый выбор, обусловленный, как несложно сообразить, и как это не прискорбно для вас, Сергей Львович, предыдущими состояниями этого самого «я», вплоть до зачатия, а также внешними обстоятельствами, сиюминутными состояниями, настроениями и так далее. И опять вот эта вот мистическая свобода юркнула, как таракан в щель. «Нет», – восклицаете вы, – «я не полностью определяется физиологией питанием. Само я тоже принимает участие в своем развитии, свободно принимая или отвергая навязываемые обществом ценности». Безусловно, принимает, Сергей Львович, но свободно ли? Вот вопрос. Как вы представляете вообще вот это свободу? Вот типа щелкнул пальцами, бац, и я убежденный атеист. Потом бац, и я совершенно искренне побежал. Но, очевидно, и вы, Сергей Львович, согласитесь, что такое может быть только что с пациентом психиатрической клиники. Очевидно, что для того, чтобы некая идея вами завладела, чтобы вы начали ей следовать, совершать ради нее какие-то действия, а тем более чем-то ради нее жертвовать, чтобы она стала сильной мотивацией в том или ином вашем выборе, чтобы она буквально определяла ход ваших мыслей, когда вы в ситуации выбора из нескольких вариантов поведения. Она должна вам понравиться, и б, вы должны захотеть ей следовать. Иначе в лучшем случае она отскочит, как горох от стенки, а если будет навязываться агрессивно, то вызовет только отвращение. Ну вот так психика устроена у млекопитающих. То есть опять тоже проклятое «должны захотеть», которое берется не весть откуда. И опять ваша вожделенная свобода лопается, как мыльный пузырь. И понятно, что ее дальнейшие поиски – это ловля черной кошки в темной комнате, постоянно натыкающаяся на все эти «хочу» и «должны захотеть». Вот материализм объясняет вот эти «должны захотеть», являющиеся причиной того или иного вашего и понятно, и в соответствии с наблюдаемой реальностью, но очень неприятно для вас. Он объясняет цепью обусловленностей, формирующих это самое «я». У вас это «я» и акт выбора, который оно извергает непонятно откуда и как, явление таинственное, мистическое. И главное,
хорошо, спасибо, Роман. Давайте я уже начну все же отвечать. У нас ограниченное время передачи. Вы очень интересную поднимаете тему, я вам очень благодарен. Просто мы должны как-то в какие-то временные рамки укладываться. Относительно уровней материи, как мы с вами говорили, материализм или еще используя слово натурализм, это мировоззрение, которое воспринимает всю реальность, всю, как замкнутую систему причинно-следственных связей, управляемых безличными неизменными законами природы. Вот материализм – это вот его неизбежная такая особенность, что в рамках этого мировоззрения любое событие, в том числе ментальное событие, оно обусловлено предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. При этом, конечно же, наши способности видеть эти причинно-следственные связи, они могут быть слабыми, мы можем быть совершенно не в состоянии проследить работу такой сложной системы, как мозг человека или мозг животного даже, но до тех пор, пока мы остаемся материалистами, мы неизбежно верим, это такая просто система мировоззрения, мы неизбежно верим, что любое событие, в том числе ментальное, оно обусловлено предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы в это перестаем верить по каким-то причинам, то нас можно сердечно поздравить, мы уже вышли за пределы материализма. Вот. Какие уровни могут быть у материи, насколько сложные могут быть системы, это ничего не меняет в том представлении, что в рамках натурализма абсолютно любое событие, в том числе слова, которые я сейчас произношу, они обусловлены чисто материальной причинностью, потому что никакой другой причинности у материалистической вселенной просто не бывает. Что касается нашей свободной воли делать то, что я хочу, и там разных уровней нашей свободной воли, ну, действительно, психологи это отмечают, что у человека есть более высокий уровень желания, он может решать, а хочу ли я этого хотеть, то есть там, не знаю, если там киска хочет съесть сосиски, то она просто их идет есть, она не рефлексирует. Ей может что-то помешать, там, злые люди, бедные киски не дают украсть сосиски. Что-то внешнее может механически помешать, но у нее внутри нет такой системы оценок. А вот там сегодня постный день, не буду я есть сосисок. У человека есть. Свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. То есть причина, по которой я выбираю тот, а не иной курс действий, лежит в моем личном выборе. И вот между личным выбором и природными процессами существует принципиальная разница. Допустим, вы убедили меня принять какую-то точку зрения, и я ее принял, это одно. Допустим, другой человек кашлянул в метро и заразил меня гриппом. Это другое. Если я заполучил инфекцию, это природный процесс, который я не контролирую. Если я согласился с другой точкой зрения, это акт моего личного свободного выбора. То есть вот главная проблема материализма, которая никуда не девается, вот вы выдвигаете определенные аргументы и побуждаете меня согласиться с вашим мировоззрением. Но чтобы согласиться с этим мировоззрением, я должен совершить то, что в этом мировоззрении невозможно. Я должен совершить некий личностный, свободный выбор. Я должен сказать, да вы-то правы на самом деле, попы-то дурят народ. Вот нам Ленин открыл глаза на мир. И для того, чтобы это сказать, я должен совершить акт свободной воли. Если материалистическая картина мира верна, то я его совершить не могу, потому что все мои акты мышления и произволения, они детерминированы именно чисто материальной причинностью. Все сводится к сложным электрохимическим процессам в коре моего головного мозга. Вы говорите о том, что могут быть разные мотивы, там разные силы и разные степени осознанности. И это, конечно же, было бы странно отрицать, там, не знаю, допустим, я с одной стороны я голодный, с другой стороны я спать хочу. Вот у меня тот или иной мой физиологический импульс, спать или есть, он может оказаться сильнее. Но это никак не объясняет сам феномен свободной воли. Потому что феномен свободной воли предполагает личный выбор. И мы отлично видим разницу, на самом деле. Мы все отлично видим разницу. Вот я читал Ричарда Докинза статью «Давайте перестанем бить машину Бейзела». Он там рассматривает в качестве примера такой юмористический скетч, где человек пытается завести машину, она у него не заводится, он злится, значит, сначала он ее ругает, потом он по ней стучит ладонью, потом кулаком, потом хватает бейсбольную биту и ее разбивает в мелкие дребезги, потому что, ну, достала его эта машина, которая не заводится. И весь, собственно, смех тут в том, что машину бессмысленно ругать или лупить, она не совершает сознательного акта саботажа, она просто сломалась, ее надо починить. И Докинз говорит, ну вот вы знаете, человеческий мозг, он, конечно, гораздо сложнее, но это, в принципе, та же машина, и негодовать на злодея, это такой же абсурд, как лупить машину, которая отказывается заводиться, или... Там, когда у нас компьютер глючит, мы же не предъявляем ему моральных претензий, мы просто выясняем, в чем проблема, и его чиним. И в следующих статьях Докинз выражает много морального негодования на людей, которые, с его точки зрения, поступают неправильно. То есть мы всегда это просто на уровне восприятия. Мы себя воспринимаем как людей, обладающих свободной волей, и мы других воспринимаем как людей, обладающих свободной волей. Никто не предъявляет нравственных претензий природным процессам. Если бы это был природный процесс, мы не могли бы ничего, никаких ему предъявить претензий. Но так сварилось. Со времен Большого Взрыва, по крайней мере, все это детерминировано законами природы. Какие могут быть претензии к безличным и неизменным законам природы, которые в данном случае проявились в таких ментальных событиях, как решение, принятое этим человеком? Но мы исходим из того, что другой человек, как и мы, обладает свободной волей. И поэтому мы можем хвалить его за хорошие поступки или порицать за плохие, или убеждать его принять какое-то решение. Если бы материализм был верен, все эти суждения абсолютно бессмысленны, и любые призывы к людям переменить, задуматься и переменить их взгляды, они тоже были бы совершенно бессмысленными, потому что люди просто не могли бы переменить свои взгляды. Они просто были бы детерминированы этим сложным электрохимическим процессом у них в голове поступать именно так, а не иначе. Мы отлично видим разницу между людьми или животными. И животными, например, там, когда бешеная собака начинает кидаться на людей, ее могут застрелить. Но никто не будет этой собаке предъявлять моральных претензий. Когда то же самое делает человек, ему претензии моральные предъявляются, потому что все исходят из того, что он действует по своей свободной воле. И поэтому на уровне нашего первичного опыта мы знаем, что у нас есть свободная воля, и мы знаем, что у других людей есть свободная воля. И когда материализм нам объявляет, что это не так, ну что же, материализм грубо противоречит нашему опыту. Это то, что про него можно с уверенностью сказать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Двигаемся дальше. Тенгизик нам пишет, когда сменится власть и, например, упор будет сделан на буддизм, что делать нам, христианам?
Я думаю, что ничего не делать. Во-первых, я не предвижу такой сильной перемены. Во-вторых, проблемы надо решать по мере их поступления. Я думаю, что проповедь Евангелия, она, возможно, будет в любых условиях. Я не думаю, что вот содействие власти, оно как-то сильно добавляет к рвению людей проповедовать Слово Божие.
100 вопросов атеиста.
Вадим пишет нам, видели ли вы фильм «Агония страха» про вора-домушника, который под влиянием жизненных обстоятельств, убийства бандитами отца и любимой девушки, переквалифицировался в частного детектива и стал помогать людям? Есть ли в нем христианские мотивы, на ваш взгляд?
Ой, вы знаете, я не видел. Я вообще не люблю такие вот криминальные драмы с насилием и всякими страшными мстями. Поэтому я как-то затрудняюсь его комментировать, ничего не могу сказать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Иван пишет нам, в Британии научились делать детей от трех родителей, как утверждает Иван, беря часть яйцеклетки от женщины, не имеющей наследственных заболеваний. Получается, Божий замысел о рождении людей можно подкорректировать? Как такой ребенок сможет исполнить заповедь о почитании своих родителей? Их же будет трое.
Ну, я не думаю, что это как-то... Понимаете, ребенок есть ребенок. Что там произошло при манипуляциях с его генетическим материалом, это абсолютно не его, в любом случае не его ответственность. Как бы не оценивать эту практику, я ее не готов как-то оценить, надо подробнее выяснять, что там делается, но как бы не оценивать эту практику, ребенок есть ребенок, он обладает тем же статусом перед Богом, он также создан по образу Божию, и он обладает теми же обязанностями, конечно, почитать родителей, в смысле людей, в семье которых он вырос, людей, которые о нем заботятся.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть вопрос от Миши. Неужели со времен Нового Завета Бог не открыл ничего нового?
Видите ли, Новый Завет, он о том, что Бог стал человеком, о том, что Слово стало плотью и обитало с нами. То есть Бог не просто нам что-то сообщил, не просто нас какой-то информацией наделил, Бог лично вошел в человеческую историю в лице Иисуса Христа и совершил наше спасение на кресте. То есть вот максимальное самораскрытие Бога и максимальный его, самый большой его дар, который он вообще мог принести человеческому роду, он уже принес, он это уже совершил. Поэтому что можно было бы добавить к Боговоплощению? Я думаю, что в смысле откровения ничего.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам, почему Бог сотворил людей, о которых ему точно известно, что они попадут в ад?
Бог вообще сотворил людей, о которых ему точно известно, что они согрешат. И это потому, что Бог сотворил мир, в котором есть свободная воля, в котором есть подлинный реальный выбор. И это значит, что раз в мире есть подлинный свободный выбор, некоторые совершают неправильный выбор. И просто устранять избытие вот тех, кто поступит неправильно, значило бы создать мир без свободной воли. Но вот представьте себе, что Бог создал мир, в котором человек свободен вступить в брак или оставаться холостым. Но поскольку Богу там не нравятся чем-то холостяки, он заранее решил не творить людей, которые останутся холостыми. То есть это будет означать, что в 100% случаев все вступают в брак, и у вас нет свободного выбора, вступать в брак или нет. Вы заведомо в него вступите. Это бы уничтожало подлинность, реальность свободного выбора. Поэтому, поскольку Бог создал мир, в котором есть подлинная свободная воля, подлинный свободный выбор, кто-то этим выбором воспользуется неправильно, и, конечно же, Бог об этом знает, но Бог не отменяет, не вычеркивает этого человека из бытия, не отменяет его выбор, потому что он создал мир, в котором существует реальная подлинная свободная воля.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Сергей Львович, я хотел бы продолжить тему свободы воли. Ну, и хотел бы в этой связи сказать две вещи. Попросить вас, во-первых, об одном, и, значит, по поводу конкретно свободной воли сказать. Понимаете, вопрос ведь не в том, чтобы вот эти вот явления, феномены вот эти вот свободы воли, а также квалии интенциональности, объяснял материализм, а в том, чтобы их объяснял идеализм и религия, в частности. Вот чтобы именно вы, Сергей Львович, как верующий, это объяснили. Ну, вот раз вы считаете, что у материалистов есть такая проблема, то помогите им. Но у вас же ведь нет никакого другого объяснения, кроме того, что все это промысел Божий. Вот вы только что об этом говорили. Но извините, это то же самое, что сказать, что, значит, у нас детей приносит аист, а в детский, так сказать, базовый комплект входит переживание свободы воли, квалия, интенциональность и так далее. Извините, но это называется игра на понижение интеллектуального уровня взрослых слушателей. Я вот вам напомню в связи с этим, что, так сказать, в Евангелии там написано, если не будете как дети, не войдете в царствие невежества. В царствие небесное. Ну, в царствие невежества, да. А если у вас есть объяснение этих феноменов, но только, так сказать, вменяемое, имеющее основание, то я с удовольствием послушал бы это объяснение. Вот докажите, что вы совершаете именно акт свободной воли, а не просто акт воли. Воля – это ведь наличие желаний. В каждом конкретном случае у вас возникает желание. Но разве оно свободно? Вы просто постулируете это. Докажите, что оно именно свободно с вашей идеалистической точки зрения. Вот. И второй момент. Ну вот, если рассмотреть все-таки это, конкретно вот этот феномен свободы воли, то я бы вот отметил, что вы, значит, по-моему, очень незаметно так, но вовремя поменяли формулировку термина со свободы воли на переживание опыта свободы воли. Ну, что такое переживание опыта? Это то, что вы ощущаете сейчас, в данный момент, и в этом-то, собственно говоря, состоит все коварство, потому что вы приобщаетесь не к истине, а к текущей форме достоверности, которая открылась вам в данный момент. А в другой момент тот же опыт даст вам другое ощущение. Вот характерные примеры с музыкой. В одном случае, кстати, у вас вырастают крылья за спиной, и, значит, вы ощущаете себя совершенно свободным. А в другом, допустим, под ту же музыку к вам пристал на улице прохожий нехороший. У вас совершенно никакой свободы нет. Вот точно так же другое ощущение может возникнуть и после некоторой рефлексии над тем же самым опытом. То есть вы переживаете различные формы достоверности, а это и есть иллюзия истины. И поэтому переживание опыта свободы воли, это оно не тождественно свободе воли, вот, а есть просто обычное ее ощущение, которое которому присваивается некий код в виде конкретного термина вот этого самого свободы воли. То есть завершаю вывод конечный, что свобода воли – это на самом деле такая абстрактная категория для обозначения совокупности разных форм переживаний по этому поводу. Вот такая вот у меня история к вам. Спасибо.
Значит, о чем говорят отсылки к сознанию? К тому, что материализм недостаточен для объяснения такого непосредственно переживаемого нами феномена, как сознание и свободная воля. То есть в данном случае не нужно предъявлять, как бы не моя обязанность предъявлять какие-либо дополнительные объяснения альтернативные. Моя обязанность продемонстрировать, что в рамках материализма мы не можем, в принципе, не можем объяснить феномен свободной воли и сознания. Мы его можем только отрицать. То есть материализм просто свободную волю отрицает. И это, в этом у нас есть согласие. То есть мы согласны, что материализм отрицает свободную волю. Есть куча материалистических авторов, которые об этом пишут самыми прямыми словами. И вот у нас есть некое мировоззрение, в рамках которого, чтобы принимать его сколько-нибудь всерьез, мы должны отрицать свободную волю. Это, поскольку свободная воля, наш непосредственный опыт, является очень сильным доводом против этого мировоззрения. В рамках теистической картины мира мы исходим из того, что личность как раз первична. Личность не является результатом каких-то сложных химических процессов. Бог личностен, и Он создал нас по своему образу и подобию как личности. Поэтому мы имеем причину, почему мы являемся личностями, почему мы обладаем сознаниями, нас создал Бог. Я не очень понял ваше рассуждение о нашем там опыте свободной воли. Ну вот опыт или не опыт, свободная воля является необходимым условием нашей вообще осмысленной беседы. Потому что для того, чтобы мы осмысленную беседу вели, необходимо, чтобы вы и я обладали способностью воспринимать аргументы и на них реагировать, принимать решения на их основании. Если не существует свободной воли, то мы принимаем решение исключительно на основании сложного электрохимического процесса в коре головного мозга, который, в свою очередь, регулируется законами природы. Таким образом, какая-то осмысленная беседа между нами была бы просто невозможна.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше, и у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Да-да, Игорь.
А вот смотрите, Господь вас нашел, когда он там благовествовал тем, которые во времена Ноя подвергаются наказанию, но они будут жить по Богу духом, ну там в смысле, чтобы жили. И вот я слушал Осипова, да, он говорит, отцы толкуют еще его так, как будто бы многие спасутся, и аду не будет доставлена победа ни одного из человека, даже те, которые в ад сойдут. И потом будет Бог все во всем. Вот. И ни одного из людей не будет в аду. Верно такое толкование или нет? Как вот вы считаете? Я не знаю.
Вы знаете, мне оно представляется натянутым, поскольку в Священном Писании мы находим множество предупреждений, суровых предупреждений, что погибель – это реальность, которую надо принимать всерьез, и человек может сказать Богу окончательное «нет» и может погибнуть. То есть вот просто выступает с таким щедрым обещанием, что что бы вы ни делали, какой бы, какие бы решения вы в жизни не принимали, все равно вы каким-то чудесным образом окажетесь в раю, это было бы неверно и с точки зрения Священного Писания, которое говорит, что в раю мы окажемся, если покаемся и уверуем, так и с точки зрения здравого смысла, потому что рай предполагает определенные отношения с Богом, определенные отношения с Его народом, и в эти отношения невозможно войти без согласия. Но примерно так же, как если бы мы сказали женщине, которая наотрез отказывается выходить замуж за кого-либо, что неважно, там, ты все равно окажешься замужем. Ну как же она окажется, когда она отказывается? Чтобы оказаться замужем, нужно согласиться вступить в брак. Для того, чтобы оказаться в семье Божией, нужно согласиться в эту семью вступить. Человек, который упорно говорит «нет», ну, в конце концов, это его «нет», оно будет принято. Поэтому говорит, что независимо от выбора человека, с ним все будет в порядке, ну, было бы это ошибочно и с точки зрения Писания, которое, наоборот, предостерегает нас, и с точки зрения здравого смысла. Как же с ним будет все в порядке, когда он отказывается просто прийти на царский пир?
100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту. Игорь пишет нам, что сказать тем, кто говорит, что вера – это принятие желаемого за действительное?
Ну, с точно таким же успехом можно сказать, что атеизм – это принятие желаемого за действительное. Вот многие атеисты, там, ну, тот же Ричард Докинс, или там атеистические авторы, которые активно пишут, они не просто не верят, что Бог есть. Они активно не хотят, чтобы Бог был. Бог их крайне пугает, крайне раздражает, вызывает у них резкую неприязнь. То есть это не ситуация, когда там, я не верю в Деда Мороза. Но никто, понимаете, я чуть не видел людей, которые бы боролись с изображениями Дедов Морозов и говорили, ну, это ужасно, это оскорбляет чувства неверующих в Деда Мороза, почему кругом Деда Мороза, это возмутительно. А вот почему-то люди борются именно с рождественскими вертепами.
Сергей Львович, а я видела таких людей.
Да, ну не знаю, по крайней мере, это скорее некоторая редкость про борьбу с Дедами Морозами. Но атеист – это человек, вот активный атеист – это человек, который хочет, чтобы Бога не было. И мы точно так же можем ему сказать, что он принимает желаемое за действительное. Поэтому вот апелляция к тому, что люди принимают желаемое за действительное, она работает в обе стороны, работает с одинаковой силой. Поэтому я не думаю, что это работающий аргумент против христианства.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы вернемся к нашему сайту, и Миша нам пишет, согласно христианскому учению, в ад попадут не только законченные злодеи, но вообще любой, кто не примет христианскую доктрину. Разве это справедливо?
Конечно, это несправедливо. Ад вообще несправедлив. Но это несправедливость, которую человек причиняет себе сам. То есть человек, который отказывается уверовать, человек, который отказывается прийти к Богу, он совершает чудовищную несправедливость по отношению, прежде всего, к самому себе. И это ужасно, но это вот его выбор. В Евангелии есть притча о званых на пир, как царь устроил свадебный пир для своего сына, послал слуг звать приглашенных, и приглашенные отказываются прийти. Ну, по разным причинам. Некоторые отказываются вежливо, некоторые оскорбляют его послов, но отказываются так или иначе. И царь говорит, что никто из этих званых не вкусит моего ужина. Почему? Ну, по той очевидной причине, что они отказались. Собственно, их звали, они отказались. И проблема тут не в том, что их не хотел видеть на пиру хозяин, который пир устраивал. Нет, проблема в том, что они отказались. Да, это несправедливо, но это несправедливость, которую они себе причинили сами. Это не хозяин первым причинил несправедливость. Он их пригласил, они отказались прийти.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас от Николая. Пока не доказано ни то, ни другое, не лучше ли оставаться агностиком?
В этом вопросе нет. То есть я понимаю, что есть масса вопросов, в отношении которых вполне благоразумно сказать, ну, я не знаю. Вот есть разные там точки зрения, особенно когда какие-то конфликты, когда какие-то там пропагандистские войны, каждая страна выкладывает кучу данных, которые они включают в свой нарратив. Часть этих данных истина, часть ложна, там разбираться в этом всем долго и сложно, все врут, и тут вполне благоразумно сказать, ну я не знаю, да, вот я знаю, что все врут, что все фальсифицируют данные, я не знаю, что на самом деле произошло, меня там не было, мне очень сложно понять, что на самом деле, поэтому я не буду тут хватать шашку и папаху, и там кидаться в бой, потому что, ну, я не знаю, что происходит на самом деле, непонятно. Но в отношении Бога так не получится, потому что, когда я говорю, ну, я не знаю, я удерживаюсь от покаяния, я удерживаюсь от веры. Вот представьте себе, врывается в здание там, сотрудник в форме, и нам сообщают, что здание заминировали там злые террористы, всем надо срочно выбегать на улицу, потому что вот-вот бомба взорвется. И я могу поверить и побежать на улицу. Я могу не поверить и сказать, иди отсюда, значит, не верим мы тебе. Я могу пожать плечами и сказать, ну, я не знаю. Но если я не знаю, я просто продолжаю сидеть в этом здании, и если этот человек прав, это может иметь для меня трагические последствия. Разница между тем, что я резко отказываюсь верить, и тем, что я так пожимаю плечами, говорю, а не знаю, может, врешь, может, не врешь, не знаю, что на самом деле. Разница оказывается никакая, вот практически. Практически я отказываюсь. Практически я отказываюсь там, занять свое место на борту. Поэтому христианская вера, она предполагает некое сознательное обращение, что я верю в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, я верю в то, что Он умер за мои грехи, я принимаю решение в своей жизни Ему довериться и покориться. И пока я говорю, ну, я не знаю, там, пока я пожимаю плечами, я этого решения не принимаю. Представьте, там другая ситуация, допустим, не знаю, есть у меня смертельная болезнь, там вообразим, и от этой болезни может помочь какое-то экспериментальное лекарство. И я должен согласиться, я должен подписать, что я согласен на такое экспериментальное лечение. И в этой ситуации, если я буду пожимать плечами и говорить, я не знаю, ну, я просто от лечения фактически откажусь. Вот поэтому вот это... Ну, я не знаю, это отказ по своим реальным последствиям. И поэтому гораздо лучше все-таки приложить усилия к тому, чтобы разобраться, а правда ли это на самом деле. К тому, чтобы какие-то усилия на это затратить.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
А, меня слышно хорошо?
Да, вас слышно.
А, да, здравствуйте. Меня зовут Павел, я евангельский христианин-баптист. И хочу по мотивам вот нашего как бы разговора с Сергеем Львовичем напомнить ему тему. Значит, как-то он утверждал, ну, постоянно утверждает, что небо твердое, что Библия якобы говорит, что небо твердое, да? Ну вот, я хочу сказать, что, Сергей Львович, вы поступаете как истинный атеист. Как поступает истинный атеист? Он поступает так. Он берет слово из контекста Библии, да? Из библейского контекста, вырывает его, да? И говорит, о, написано, смотрите, твердь. А, значит, небо твердое. Значит, Библия говорит, что небо твердое. А, ну, все ясно. Ну, и этому атеисту, ему невдомек прочитать хотя бы 2-3 предложения, которые там еще написаны, да? Если бы он это сделал, он бы увидел, что там написано, что он... По тверди небесной полетят птицы, да? То есть ключевое слово здесь полетят. Не пойдут, не будут прыгать, скакать, там, зернышки клевать, а полетят, да? Если бы атеист это сделал, он бы увидел, что, ну да, он бы... У него остается два варианта, да? Первый. Ну, сказать, согласиться, да, я был неправ, действительно, твердь – это не твердое небо, это что-то другое. Я был неправ. И второй вариант. Ну, второй вариант – продолжать изображать из себя, ну, этакого идиота.
Хорошо. И... Спасибо вам за ваш вопрос. Речь у нас шла о толковании Священного Писания и о том, что, собственно, говорится о небе в книге «Бытия». Но в книге «Бытия» о небе говорится то же самое, что в книге «Иова». И в книге «Иова» мы читаем: «Не ты ли распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» То есть небесная твердь, если смотреть использованный термин, это, ну, некий твердый купол. И люди на Ближнем Востоке в момент, когда писалась книга «Бытия», они себе так воспринимали, видели устройство мироздания, что небо – это твердый купол. Над этим твердым куполом находятся воды, которые льются через окна неба, то есть через отверстия в этом небе, отчего происходят атмосферные осадки. Люди так себе представляли мироздание. Конечно, мы себе сейчас так мироздание не представляем. И библейское послание, оно не о том, что небо твердое, оно о том, что... Книга «Бытия», она о том, что Бог сотворил небо и землю, о том, что источником всего существующего является воля Божия, о том, что Бог сотворил все абсолютно. Бог сотворил небесные светила, Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил животных, растений и человека, и Бог сотворил человека с определенной целью, чтобы возделывать и хранить. То есть библейское повествование, оно содержит определенный богословский смысл, и оно написано на определенном языке. Вот нужно отличать смысл и нужно отличать язык. Потому что Бог, давая свое откровение, он не обращается к неким сферическим людям в вакууме. И он не обращается к русским или американцам 20-21 веков. Он обращается к людям бронзового века, у которых есть определенные представления о природе. Эти представления о природе Библией не провозглашаются. Они просто воспринимаются как часть языка, на котором возвещается библейское откровение. Но вот сейчас в современной проповеди современный проповедник мог бы сказать: вот посмотрите на все эти миллионы галактик, которые есть в наблюдаемой части Вселенной. Вот их всех сотворил Господь Бог. И это была бы не лекция по астрономии. Вот как лекция по астрономии, это не имело бы никакой ценности. Это было бы именно возвещение о том, что все сотворил Бог. Люди в ту эпоху представляли себе природный мир вот так. И... Естественно, что Слово Божие возвещается на языке тех людей и применительно к их обстоятельствам. Сейчас мы, конечно, знаем, что небо не твердое. И мы по-другому совершенно представляем себе природный мир, чем люди в ту эпоху. Это ничего не меняет в содержании собственно библейского послания. Понимаете, большая ошибка, когда люди пытаются толковать Библию буквально. И это получается не буквальное толкование, это получается просто, ну, грубая ошибка. Грубая ошибка, связанная с непониманием культурного контекста Священного Писания. И иногда, если мы пытаемся толковать Библию, вот, опять-таки, слово «буквально», оно не подходит. Подходящее слово «культурное недоразумение». Потому что, когда человек пытается читать древний текст, как написано, он его не читает, как написано. Он его читает так, как человек своей эпохи, как человек своего опыта, своих взглядов на мир. И это надо понимать. Потому что проблема фундаментализма в том, что он на самом деле не является возвращением к истокам. Это абсолютно модернистская штука. Вот все эти библейские фундаментализмы, когда человек читает Библию так, как будто бы книга «Бытия» была написана в 20-21 веках. Она не была написана в 20-21 веках. Она была написана в позднем бронзовом веке, предположительно, и отражала, и это абсолютно естественно, было бы очень странно, если бы это было не так, и отражала взгляды на природный мир, которые были у людей той эпохи. И поэтому, да, в ту эпоху люди верили в то, что небо – это твердый свод. У них было ошибочное представление о том, как устроен природный мир. Эти ошибочные представления ни в коем случае не делают библейское послание ошибочным. Они только ставят нас перед необходимостью понять, что Библия говорит. И в чем вообще предназначение Библии. Потому что, когда люди пытаются читать Библию как научную книгу, которая описывает устройство мира природного, это грубое непонимание просто. Зачем дана Библия, и в каком контексте она была дана, и об этом нужно говорить подробнее. Я пока только остановлюсь на том, что это просто ошибка.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Игорь пишет нам: «У меня очень высокие моральные требования к себе. В свое время я довольно распустил себя в мыслях, смотрел журналы, понятно какие, общался с вульгарными людьми и так далее. Но потом образумился, покаялся. Но иногда воспоминания об этом так мучают меня, что просто чувствуешь себя недостойным даже в церковь пойти. Можете сказать что-нибудь ободряющее?»
А мы не должны считать, достойны ли мы в церковь пойти. Нам приказано, нам так Господь повелел, что не будем оставлять собрание своего. И вера – это именно послушание Богу и предоставление Ему оценок. Если Бог возвещает нам прощение, значит, мы должны его принять. И не принимать Божьего прощения есть гордость. Гордость и высокомерие, когда человек говорит: «О, я не могу себя простить, я такой плохой, я скверный, я гадкий». А это не твое дело, себя прощать или не прощать. Ты должен покориться воле Божией. Вот Бог свидетельствует в своем слове, что если ты раскаялся в этом грехе, Он тебя простил. И ты должен дальше жить, исходя из того, что ты прощен. И войти в церковь – это не проявление там претензий на то, что я хороший и богочестивый. Нет, это проявление послушания Богу. Мы ходим в церковь не потому, что мы хорошие, а потому что мы желаем быть послушными Богу, и мы считаем, что это Его заповедь, что мы должны ходить в церковь и поклоняться Ему вместе с Его народом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Но, к сожалению, у нас уже нет времени на последний вопрос, поэтому мы его просто запишем и озвучим в следующем эфире. Всем спасибо. Спасибо, что вы с нами, что вы нам пишете, что вы просто нас слушаете. Если вы хотите послушать еще раз нас, то сайт theos.fm, там есть все записи наших передач. И хорошей вам недели.
Всего хорошего. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».